3 по 6 стихи 2 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею мы встречаемся с 3 примерами, иллюстрирующими христианина. В 3 и 4 стихах он изображен воином, в 5 стихе – атлетом, и в 6 стихе – земледельцем. Это апостол Павел пишет своему молодому сотруднику, которого он также называет своим сыном, то есть духовным сыном. А теперь прочтем эти стихи. Итак, «переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, тут имеется в виду спортивное соревнование, слово «подвизаться» в греческом подлиннике «атлео», от которого мы получаем слово «атлет», не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Причем также и 7 стих. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Вы обнаружите, что в этих 3 изображениях христианина есть определенный параллелизм. Общим для всех 3, как для воина, так же для атлета и земледельца, является то, что у каждого имеется определенная цель, которую он преследует. И каждый руководится определенным планом или законами для достижения этой цели. Как воин Иисуса Христа, имеешь ли ты одобрение того, кто тебя мобилизировал, то есть зачислил на свою службу? Если так, то тебе не должно связывать себя делами житейскими. Стремишься ли ты, как атлет Христа, получить венец победы? Тогда тебе необходимо будет соблюдать законы и правила соревнования. И, наконец, наш текст сравнивает христианина с земледельцем. Стараешься ли ты вырастить лучшие возможные плоды, которые ты сам бы с удовольствием вкусил? Тогда ты должен быть готов к усиленному труду. Помимо того, для всех 3 в нашем тексте, для воина, атлета и земледельца, аналогично то, что они полностью посвящены своему призванию, своему делу. Тут нужно иметь в виду, что апостол Павел взял эти 3 примера из жизненного быта греков того времени. В те времена военнослужащий был пожизненно таковым, атлет был профессионалом, а не просто любителем спорта, и земледелец был земледельцем не временным, а в продолжении всей жизни». Притом, каждая из этих профессий требовала труд. Труд и еще раз труд. Воин должен был переносить страдания. И как бы он ни был измучен, изнурен, он ни в коем случае не должен был сдаваться. Бегущий на ристалище так должен был бежать, чтобы получить награду. Известный венгерский футболист Пускас давал спортсменам такой совет. «Когда вам кажется, что конец – вы больше не выдержите, тогда вам обязательно нужно продолжать еще 10 минут». И земледелец, желающий получить хороший урожай, может достичь его только усиленным трудом, а не иначе. Что говорят нам эти 3 примера? Во-первых, что ты христианин, воин. У тебя одна задача, как воин Иисуса Христа, угождать твоему главнокомандующему. Он обещал обеспечить тебя всем, и от тебя требуется только одно – верность Ему. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и остальное все приложится вам. Искать прежде всего Царствие Божие и значит делать только то, что угождает твоему Господу. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. Тут, конечно, имеется в виду добрый воин. Ему нет причины связывать себя другими делами, если он предан своему военачальнику. Никакой воин не служит на своем содержании. Он обеспечен всем, как для своей жизни, так и для исполнения своей службы. Когда ты мобилизован, то армия снабжает тебя формой. И, конечно, бесплатно. Хотя форма и редко подходит, но зато бесплатно. Тебе не нужно платить за оружие, за пищу, за ночлег. Все это тебе предоставляется даром. Тебе ни о чем не нужно беспокоиться. во всех деталях о тебе позаботится. Так же, когда ты был приписан в армию Христа, Господь обещал тебя во всем обеспечить. И все, что Он тебе дает, оно самое лучшее, и все прекрасно подходит. И оружие, которое Он дает, действует как должно. Притом Господь снабжает всем нужным оружием, чтобы вести борьбу до полной победы. Библия называет его всеоружием Божьим. В нем нет никакого недостатка. Противник не может сделать такое неожиданное нападение, которому воин Христа не был бы в состоянии дать отпор. В его арсенале нет таких секретных оружий, которым не могло бы противостать одно из оружий в арсенале христианина. Все оружие Божие, оно вполне достаточно для воина Христа и гарантирует полный успех. Но заметьте, что хотя наш военноначальник обеспечивает нас этим оружием, Слово Божие говорит, что мы сами должны облечься в него. Военноначальник не станет одевать оружие на солдата, так и в деле Божьем. Все необходимое в твоем распоряжении, и оно самое качественное, но ты сам должен принять его на себя. Ты должен научиться, как употреблять меч духовный, который есть Слово Божие. Нужно знать, как им владеть. Это недостаточно одним знанием или каким-нибудь одним переживанием. Оно требует практику, прилежность, тренировку и много труда, пота, слез и крови. В этой же второй главе, в 15 стихе, Павел говорит Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Мой брат, если Господь поставил тебя проповедовать Слово Божие, то эти слова относятся в особенности к тебе. Слушайте, что говорит пророк Иеремия: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». Мои дорогие братья, Господь дал нам меч Слова Божие не для того, чтобы мы за церковной кафедрой им просто били воздух или забавляли наших слушателей. Бог дал нам его, чтобы мы не удерживали его от крови. То есть меч этот дан нам для полной победы. Он дан нам, чтобы мы поразили врага и привели в вмешательство все его злые намерения. Это и значит не удерживать меч Божий от крови. Мы призваны воинствовать как добрые воины за души человеческие. Как сражаемся мы, дорогие друзья? Проклят кто дело Господне делает небрежно. Нам сегодня нужно людей, какие были у потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассина. Людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, которые способны были вести войну против духов злобы поднебесных. Вы заметили, что Павел говорит в 7 стихе этой главы? «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Некоторые считают, что пренебрежение разумом – это высший знак духовности. Если так, то для чего же Бог дал человеку способность думать? Кому, кроме человека, дал Бог разум? Неужели этот дар, которым Бог так определенно отличил человека от животного, Он дал, чтобы человек им пренебрегал? Какое безумие иметь глаза и не смотреть, иметь уши и закрывать их, и руки и не двигать ими? Дорогие мои, когда Бог спасает человека, то Он спасает и его разум, его мозги. Бог освящает его, чтобы мы употребляли его для славы Божией, для блага нашего и окружающих нас людей. Разумей, что я говорю тебе. Прилежно изучай Слово Божие. Старайся представить себя Богу достойным, размышляя в Слове Его день и ночь. И поскольку ты будешь прилагать усилия к изучению Слова Божия, Господь даст тебе разумение во всем. Вне всякого сомнения, что в конечном итоге Господь должен дать нам разумение в Слове Своем. Но Он не может дать тому, который не прилагает старания его изучать. Есть братья, которые считают, что грешно подготавливаться к проповеди. Они говорят, что им дано будет слово, когда им нужно сказать. и обыкновенно они ссылаются на слова Христа. «Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Если это место является для них причиной не готовиться к проповеди, тогда они сильно ошибаются. Тут совсем не говорится о проповеди. Читайте эти слова в контексте, и вы обнаружите, что тут Христос говорит о чем-то совсем другом, но не о проповеди. Какое преступление делает служитель, когда он пренебрегает тем, что главное – дать пищу духовную своей пастве? Апостолы в своем служении рано пришли к важнейшему решению, а именно постоянно пребывать в молитве и служении Слова. А это, дорогие мои, значит труд. И притом нелегкий труд. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины, говорит апостол Павел. Да, дорогие мои, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Теперь, приводя второй пример христианина, апостол Павел говорит, что подвязающийся, то есть атлет, не увенчивается, то есть не получает венец победы, если незаконно подвязается. Тут имеется в виду профессионал-атлет. Греческие соревнования велись строго согласно определенным законам. Он должен был состязаться согласно этим законам. И интересно отметить, что первое, что требовалось от атлета, это то, чтобы он был греком. Он не мог быть из другой какой-нибудь национальности. Его ни под каким видом не допустили бы к соревнованиям, если бы он не был греком. Это, дорогие мои, первый и основной закон нашего христианского соревнования. Подвижник должен быть христианином, он должен родиться свыше, родиться в команду Христову. Второй закон касался тренировки атлета. Закон требовал, что участник соревнований должен 10 месяцев до своего выступления дать присягу, что он строго будет соблюдать все правила как при подготовке, так и во время соревнований. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить, говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам. А слушайте, что он говорит дальше. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Посмотрите, с каким усердием тренируется спортсмен. У него только одна мечта – одна мысль, ему снится только одно – получить награду, венец тленный. Он воздерживается от всего, лишь бы получить эту золотую медаль. Он готов пожертвовать абсолютно всем, потому что он поставил себе целью быть чемпионом. Павел был таким атлетом для Господа. Он не довольствовался серебряной или медной медалью. Нет, он решил, несмотря на все трудности, достичь первого места. Это означало самую строгую дисциплину. Слушайте, как он говорит. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, или, как в подлиннике, негодным, то есть негодным для получения награды». Тут он не говорит о спасении, но о своем служении. Спасение дается даром, а служение вознаграждается согласно тому, как мы подвязаемся, насколько мы преданы тому, кому мы служим. Атлет, который желает получить награду, знает, что он ничему и никому не может позволить помешать достичь той физической готовности или годности, которую он себе наметил. А это требует строжайшую дисциплину. Точно так же, чтобы иметь успех в духовной жизни, требуется дисциплина. Бывают времена, например, когда нам неохота молиться, просто нет желания, или когда считаем, что бороться за правду больше не стоит. Легкий путь кажется самым выгодным и желанным. В такое время хочется снизить стандарт, отложить высшие принципы и приспособиться к более удобному и выгодному выходу из положения. Дорогие друзья, наша христианская жизнь должна сравниваться с атлетом на Олимпиаде, который решил во что бы то ни стало получить золотую медаль. Галаты хорошо начали свой бег на христианском ристалище, но где-то на половине дистанции что-то случилось. И Павел должен был им сказать: «Вы шли хорошо, в польнике вы бегали хорошо. Кто остановил вас?» Кто-то их остановил, преподнес им учение, которое не согласовалось с евангельским учением. «Братья, я не почитаю себя достигшим, — говорит апостол Павел, — а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Это говорит чемпион, который старался получить не менее, чем золотую медаль в своем христианском соревновании. Вы спрашиваете, получил ли он эту медаль? Послушайте, что он говорит тому же Тимофею в этом втором послании ему. Он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец, то есть золотая медаль правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Видите, в этом состязании не один только получает золотую медаль. Но каждый, который подвязается законно, каждый, который так бегает, чтобы получить награду. Павел мог сказать: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». И какой это был образ? Видите, он как атлет Иисуса Христа принял присягу законно подвязаться. Когда люди ставили ему преграды, пытались отвлечь его от подвязания, ставили ему подножки, как реагировал он? Слушайте, это его слова в ответ тем, которые пытались замедлить его ход. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Но Павел не довольствовался своим примером. Он говорит в 8 стихе: «Помни Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Он наш наивысший пример. Да, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел, одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Да, помните Господа Иисуса от семени Давида, воскресшего из мертвых. Будем возлюблены взирать на Него. Если глаза наши будут устремлены на Него и только на Него, тогда победа обеспечена. В этом весь секрет. Все почитать тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа. Все почитать за сор, чтобы приобрести Христа. Вот это наш девиз. Познать Его и силу воскресения Его, слава и благодарение Ему. А если ты Его еще не познал, как твоего личного Спасителя, то помни, что Он все сделал через свои страдания на Голгофском кресте, чтобы ты имел жизнь вечную. Тебе нужно только принять то, что Он для тебя уже приобрел своей смертью. Прими сейчас, это дашь спасение, и ты будешь иметь жизнь вечную. Пусть сам Дух Божий тебе поможет в этом.